Говорит Радио Свобода.
Московское время 8 часов утра.
Доброе утро. Сегодня 13 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Европейский союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Сычеву, над которым издевались в течение нескольких часов, пришлось ампутировать ноги. Он продолжает лечение в московском госпитале имени Бурденко, где сейчас находится в реанимации. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в понедельник, в День России, прошел ежегодный митинг-концерт «Свободным людям. Свободная страна». С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В этом году организаторы митинга-концерта выступили с лозунгами «Нет политзаключенным», «Нет коричневой чуме», «Нет цензуре в СМИ». Среди плакатов можно было найти и другие, новые лозунги. Один из них – «Нет операции «Преемник», говорит член Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман.
Эти лозунги «Нет президенту преемнику» – это лозунги даже не против конкретных фигур. Это лозунги против ситуации, в которой за тебя заранее решат, кто будет твоим президентом в следующие 4, а скорее всего 8 лет.
Среди прочих лозунгов, которые выдвинули организаторы митинга, был и такой: «Нет издевательствам в армии, нет дедовщине». Вместе с молодыми политиками и правозащитниками на сцену у Соловецкого камня вышли барды. Михаил Кочетков с песней «Не надо Путина ругать», Нателла Болтянская с композицией «А он закручивает гаечки». Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации, конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Ранее представитель иранского правительства Галам Хасен Эль-Хам назвал пакет предложений, разработанных постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, шагом вперед в споре по ядерной проблеме. Он подчеркнул, однако, что Тегеран по-прежнему не намерен обсуждать свое право вести обогащение урана. В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Худо Ольмерта. В центре внимания были перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. На совместной пресс-конференции Худо Ольмерт сказал:
«Приоритет Израиля – переговоры с палестинцами. Это моя политика, которая была и остается политикой израильского правительства. Мы готовы пройти долгий путь, чтобы убедить палестинцев, что признание основных принципов международного плана «Дорожная карта» позволит нам вести мирный диалог».
Однако Ольмер добавил, что его правительство готово к реализации плана одностороннего определения государственных границ Израиля. Тони Блэр, в свою очередь, отметил:
«Главным нашим достижением будет поддержка усилий международного сообщества по разработке и реализации принципов израильско-палестинского урегулирования»,
сказал глава британского правительства. Глава Временной администрации ООН в Косово Сорен Йессен Петерсон подал в отставку. С 1999 года Косово, которое формально является частью Сербии, находится под управлением ООН. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Ая Куге.
Глава гражданской миссии ООН Косово Сорен Йессен Петерсон свою отставку мотивирует семейными причинами. Датский дипломат занимал этот пост 2 года. И, как и трое из 4 его предшественников, покинул его до истечения мандата. Петерсон заявил, что он отдает себе отчет о том, что уходит в исторически важный для Косово момент, но с уверенностью, что политический процесс, ведущий к определению статуса края, развивается позитивно. Переговоры о новом статусе Косово планируется завершить до конца года. Белградские источники утверждают, что отставка Йессена Петерсена связана с ускорением этого процесса и что на его место будет назначен более энергичный человек. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава МИД Франции Филипп Дуст-Блази сказал журналистам после заседания.
Это очень долгий и трудный и полный преград путь, поскольку на сегодняшний день, как вы знаете, Анкара не выполнила все наши требования. Теперь дело за Турцией – провести реформы и признать европейские ценности. Турция должна измениться изнутри.
Сказал французский министр. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Министры иностранных дел ЕС договорились также начать переговоры о присоединении к Евросоюзу с Хорватией, а также официально признали независимость Черногории от Сербии. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Личные амбиции лидера социалистов Александра Мороза разрушили переговоры по созданию коалиции, говорится в распространенном заявлении «Нашей Украины». Очередной раунд переговоров о создании коалиции, состоявшийся в субботу в Киеве, закончился безрезультатно. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Как сообщают метеорологи, сегодня в Москве осадков не ожидается. Небо будет ясным. Температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов. При северо-восточном ветре 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня тоже без осадков. Температура 26-28 тепла. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Встреча Владимира Путина с Михаилом Саакашвили. Итоги бродвейского театрального сезона. Самое многоногое существо на Земле.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с событием, прямо скажем, безрадостным. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, который был искалечен сослуживцами в новогоднюю ночь. С этим связан вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
Мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, Санкт-Петербург. В Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. Грузинские политики и эксперты скептически оценивают возможную результативность встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Эта встреча должна состояться сегодня в Санкт-Петербурге. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Президенты Грузии и России Михаил Саакашвили и Владимир Путин встречались 3 раза. 2 раза в Москве и 1 раз в Казани. Кроме того, они 13 раз говорили по телефону. Нынешняя 4-я по счету встреча считается самой важной, поскольку противоречия между Москвой и Тбилиси достигли беспрецедентной глубины и сложности, особенно в части проблемы территориальной целостности Грузии. Как известно, недавно министр иностранных дел России, а также официальный представитель МИД Российской Федерации поставили под сомнение способность Тбилиси контролировать территории Абхазии и Южной Осетии. Заместитель министра иностранных дел Грузии Мирабан Тадзе в преддверии встречи президентов выступил со специальным заявлением и особо подчеркнул, что именно проблемы Абхазии и Южной Осетии, а не грузинских вин и минеральной воды Боржоми, станут главной темой переговоров Путина и Саакашвили. Тем не менее, многие авторитетные грузинские политики и эксперты не скрывают своего скептицизма. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили заявил в интервью Радио Свобода, что не ждет от встречи ничего нового.
У меня такие низкие ожидания. Если будет какая-нибудь серьезная поддержка, это будет с личным решением господина Путина, а все остальные структуры внизу, то есть вертикали, Они не готовы к серьезным продвижкам. Это и есть проблема, которая будет обсуждаться. Посмотрим, не могу сказать. Ожидания у меня минимальные, еще раз говорю.
Столь же скептически настроен и один из лидеров парламентской оппозиции Леван Бердзанишвили.
Разговор, наверное, будет о том, что надо все-таки примириться, говорить на более низких тонах и так далее. Но, несмотря на что, надежды вообще-то нет.
Известный эксперт Шалва Пичхадзе считает, что встреча все-таки будет полезной.
Я ожидаю того, что эти отношения довольно-таки натянутые сегодня, не ухудшатся еще больше. Какого-либо прорыва я, честно говоря, не ожидаю, но думаю, что это может стать каким-то поворотным пунктом к тому, чтобы отношения не стали бы еще хуже, потому что, к сожалению, ресурс ухудшения все еще существует. Они все еще не достигли самой низшей точки. Поэтому я думаю, что президентам удастся остановить вот это падение в грузино-российских отношениях.
Особое внимание в Грузии обращают на то обстоятельство, что встреча проходит во время экономического форума. Возможно, тем самым Россия демонстрирует свою заинтересованность в приобретении стратегических объектов в Грузии. В ближайшее время состоятся конкурсы по приватизации ряда крупных энергетических предприятий. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что заинтересована в приобретении газопровода, проходящего по территории Грузии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. Завтра, 14 июня, Всемирный день донора. Как обещала, поговорим об этом подробнее с помощью московского комсомольца. В России, как пишет газета, его будут отмечать только во второй раз. Но гордиться, как отмечает издание, пока можно лишь героическими людьми, которые, несмотря ни на что, сдают кровь для тех, кому она нужна. Доноров, к сожалению, очень мало, пишет газета. У нас вдвое меньше их на 1000 населения, чем в Европе, и втрое меньше, чем в США. Если раньше донорам давали отгул, льготы и протпайки, то теперь, как правило, доноры оказываются сами, еще кому-то должны. Ну, по крайней мере, своим работодателям. Даже в Москве сейчас нет ни одного, как подчеркивает газета, донорского пункта, который работал бы по выходным. Ну, казалось бы, что за проблема? Оказывается, очень серьезная. Люди, которые сдают кровь, априори здоровые, а стало быть, где-то работают. И хотя по закону в день сдачи крови они могут взять выходной, на практике это не выходит. Приходится брать дни за свой счет, а потом еще получать выговор. А многих не отпускают ни под какими предлогами, поделилась своими впечатлениями донор Любовь Якубовская. Так что если в столице был хотя бы один пункт, принимающий кровь по субботам, то число доноров сразу бы выросло. За последние 20 лет страна лишилась огромного донорского резерва, пишет газета. Количество их уменьшилось более чем вдвое. Теперь у нас 14 доноров на 1000 населения. А по данным Совета Европы, для самообеспечения страны кровью необходимо иметь 40 либо 60. Самая ужасная ситуация с донорами тромбоцитов, клеток крови, останавливающих кровотечение. Они сейчас переливают, ну, дай бог, как пишет газета, на треть от потребности. А ведь их переливают лишь тогда, когда без них смерть, и хранятся они всего 3 дня. Людям, которым не удается найти такого донора, обречены. И самое страшное, что среди них много детей, подчеркивает газета. Кроме того, в России рак занимает 2-е место в структуре смертности детей от 1 до 14 лет. В год регистрируется около 5000 новых случаев детского рака, способа уберечься от которого нет ни у кого, ни у богатых, ни у бедных. Раньше считалось, что рак неизлечим, но теперь в развитых странах при современном уровне медицины излечивают до 80% заболевших раком. Для примера, в России только около 50%. Лечение лейкоза и лимфомы – это долгое и тяжелое, и предполагает многочисленные переливания крови. Если у ребенка диагноз лейкоз или апластическая анемия, без переливания крови он погибнет за 2-3 месяца. Детям из российской детской клинической больницы, онкоцентра, на акушерке ежедневно нужны донорские тромбоциты. Даже день-два отсрочки могут привести к кровотечениям и гибели ребенка. Летом обеспечить детей донорской кровью становится особенно сложно, пишет московский комсомолец, так как в сезон отпусков снижается активность тех самых доноров, сдающих кровь за деньги. Долгое время донорство в России выживало практически без поддержки, подчеркивает газета, и то, что оно продолжает выживать, большое российское чудо. Чудо, что у нас есть люди, которые сдают кровь
любовь просто так, не боясь гнева работодателей. Завтра во всем мире будут выражать свою признательность тем, что добровольно и безвозмездно отдает свою кровь для спасения других людей. Их ряды можете пополнить и вы. Завершает тем самым это московский комсомолец.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Скорее всего, праздник под названием День России 12 июня отмечали в последний раз. Государственная дума готовится его отменить. В прессе по этому поводу радикально разные суждения. Авторы этих публикаций в студии Радио Свобода спорят, сохранять ли праздник. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8 часов 16 минут. Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. И, естественно, начнем его с футбола. На чемпионате мира в Германии вчера были три встречи. В частности, проведен первый матч в группе F. В Кайзерслаутерне сборная Австралии нанесла поражение команде Японии со счетом 3-1. Напомню, что после окончания чемпионата мира главный тренер австралийцев голландец Гус Хиддинг возглавит сборную России. И поэтому, естественно, что в России повышенное внимание к этой команде и к этому тренеру. Вчера же проведены первые матчи и в группе Е. В Гельзенкирхене сборная Чехии крупно выиграла у команды США 3-0. Италия нанесла поражение Гане 2-0. После первого тура сборные Чехии и Италии набрали по 3 очка. У команд США и Ганы очков пока нет. Российская спортсменка Гульфия Ханафеева установила мировой рекорд в метании молота. На чемпионате России по легкой атлетике в Туле она показала результат 76 метров 26 сантиметров, улучшив прежнее достижение другой россиянки Татьяны Лысенко. Бельгиец Ник Ньюенс стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Тур Швейцарии. На финише он опередил Линуса Гердеманна и Йорга Якши из Германии. В общем зачете Ньюенс также впереди, за ним идут Гердеманн и итальянец Даниэла Бенатти. Сегодня сыгран четвертый матч в финале Кубка Стэнли, главном турнире Национальной хоккейной лиги. Каролина на чужом поле в гостях выиграла у Эдмонтона со счетом 2-1. Счет в серии 3-1 в пользу Каролины. Для победы в серии и в Кубке Стэнли этому клубу осталось провести всего одну встречу. А вчера был сыгран очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Даллас во втором матче одержал дома победу над Майами 99-85. Даллас ведет в серии со счетом 2-0. На теннисном турнире в Лондоне в понедельник россиянин Игорь Куницын проиграл Бобби Рейндерсу из США. В первом круге там же в Лондоне выбыл из борьбы и знаменитый американский теннисист Андре Агасси, который уступил британцу Тиму Хенману. А на женском теннисном турнире в Бирмингеме Елена Веснина не смогла выйти во второй раунд при счете 6-3-0-1. Россиянка из-за травмы отказалась от продолжения борьбы, и победительницей была объявлена ее соперница, француженка Вирджиния Розано. Российская теннисистка Ольга Пучкова вышла во второй круг, взяв верх над украинкой Викторией Кутузовой. Бельгийка Жюстин Анен Арден, победительница открытого чемпионата Франции по теннису, возглавила чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. На второе место вышла финалистка Ролан Гаррос, россиянка Светлана Кузнецова. Третья идет француженка Амели Морисмо, четвертая россиянка Надежда Петрова, пятая Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших также Мария Шарапова, она шестая, Елена Дементьева восьмая и Динара Сафина на 10-м месте. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Санкт-Петербург на судне «Доггерсбанк» доставлено 1000 тонн радиоактивных отходов из Германии. Затем отходы были перегружены в железнодорожный состав, который направился в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат. 8 июня группа «Экозащита» провела акцию протеста в Екатеринбурге. Моя коллега Марина Катта связалась по телефону с сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Сливиком.
Вообще, чем объясняется эта доставка груза с немецкого завода по обогащению урана? Почему эти отходы везутся в Россию?
Причиной всему контракты, которые были заключены в середине 90-х между Минатомом и западноевропейской мультинациональной компанией «Уренко», крупнейшим производителем ядерного топлива. И суть этих контрактов состоит в том, что в Россию отправляются радиоактивные отходы, возникающие в процессе обработки урана, и в России они подвергаются так называемой процедуре дообогащения. В результате этой процедуры где-то примерно 10% от объема ввозимых отходов дообогащается и отправляется обратно в Европу, а остальное, где-то до 90%, это радиоактивные отходы, которые уже не подлежат никаким дальнейшим манипуляциям, они остаются в России для захоронения. Для Росатома это возможность загрузить свои предприятия, которые были в свое время построены для нужд холодной войны, а для западноевропейской компании «Уренко» это возможность избавиться от большого количества радиоактивных отходов, которые иначе пришлось бы за огромные деньги захоранивать у себя, и это очень сильно повысило бы стоимость того ядерного топлива, которое Уренко производит.
Ну вот, как я поняла из ваших объяснений, из этой 1000 тонн радиоактивных отходов, которые уже прибыли на территорию Российской Федерации, 100 тонн будет возвращено в виде дообогащенного урана, а 900 тонн останется в России. И все это останется в Свердловской области, как я понимаю, поскольку везут отходы в Новоуральск, но Уральский электрохимический комбинат?
Совершенно верно. Где-то порядка 900 тонн радиоактивных отходов в результате вот этой сделки останется в Новоуральске. Они будут в конечном итоге где-то захоронены на территории Российской Федерации, либо в Новоуральске, либо куда-то их еще вывезут. И, к большому очень сожалению, за захоронение этих отходов будут платить российские налогоплательщики, потому что таковы условия тех самых контрактов, соглашений, которые в середине 90-х подписывали. Если в результате такой вот одной сделки прибыль Росатома в лучшем случае составит несколько миллионов долларов, то вот на захоронение этих радиоактивных отходов придется потратить впоследствии где-то на порядок больше. То есть, по нашим данным, на захоронение их нужно будет затратить где-то до 20 миллионов долларов.
Ну, тогда возникает естественный вопрос. Арифметика очень простая. Неужели федеральные власти, которым Росатом предлагает такую сделку в виде некоего прибыльного мероприятия, не способны сложить 2 и 2 и выяснить, что миллион долларов прибыли не сопоставим с 20 миллионами ущерба, который придется оплачивать из федерального бюджета?
Во-первых, документация по всем этим сделкам засекречена. И вполне возможно, что даже те ответственные федеральные лица, которые должны за этим всем следить, не имеют доступа к документам. Во-вторых, здесь имеет место своеобразная политика верхушки российской власти, которая на данный момент состоит в том, что если атомная промышленность говорит, что что-то надо делать, то это, скорее всего, надо делать.
С сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевиком беседовала Марина Катес.
Далее на волнах «Радио Свобода» программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш проводит специальные двухдневные совещания по проблемам Ирака. Планы энергетической экспансии «Газпрома» тревожат Вашингтон. Итоги бродвейского театрального сезона. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник впервые в истории американо-иракских отношений должны встретиться лицом к лицу два правительства – американское и иракское. Совещание правительств, проведенное с помощью телемоста, должно стать главным событием двухдневных обсуждений иракской стратегии, которое проходит сейчас в Кэмп-Дэвиде. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш заявил в понедельник, что установление демократии на Ближнем Востоке стоит той высокой цены, в которую оно обходится Соединенным Штатам. Открывая в Кэмп-Дэвиде двухдневное совещание по стратегии в Ираке, Буш напомнил, что ряд стран Ближнего Востока и других регионов пообещали выделить 13 миллиардов долларов на восстановление Ирака и что США ожидают реализации этих обещаний. По мнению наблюдателей, сам факт обсуждения иракского вопроса в Кэмп-Дэвиде означает, что президент готов принять важные стратегические решения, которые помогут возродить уверенность американцев в правильности иракского курса Буша. Советник Белого дома Дэн Бартлетт в понедельник заявил, что для иракского руководства и иракского народа наступил коренной поворотный момент и что американское правительство старается максимально им помочь. Иными словами, Белый дом намерен как можно скорее переложить большую часть бремени строительства нового Ирака и поддержания порядка на плечи самих иракцев. Именно об этом, как ожидают, пойдет разговор во вторник во время видеоконференции между собравшимися в Кэмп-Дэвиде членами кабинета и советниками Буша и новым премьер-министром Ирака и рядом членов его недавно сформированного кабинета. По окончании первого дня стратегического совещания по Ираку Джордж Буш в сопровождении своих ключевых советников вышел к журналистам. «Сегодня очень значимый день. Мы много говорили с нашей командой в Багдаде о том, как Ираку идти вперед, как будем помогать его правительству обеспечивать безопасность в жилых кварталах Багдада и Басры. Говорили мы и об экономике, энергетике этой страны. На связи с нами сегодня были американский посол в Багдаде Халилзад, генералы Кейси и Абу Заид. Все мы согласились, что мы должны продолжить оказание помощи новому иракскому правительству. Но успех в Ираке в конечном счете будет зависеть от способности его нового правительства обеспечивать нужды собственного народа». Президент Буш сказал, что рассчитывает вынести полезный опыт из предстоящего во вторник прямого общения с иракским премьером Аль-Малики и членами его кабинета с помощью современных средств связи. «Наш сигнал правительству Ирака звучит так. Мы с вами. То, что вы делаете для строительства демократии в своей стране, очень важно не только для 12 миллионов иракских избирателей и их семей, но и для войны с террором». Аналитики в Вашингтоне высказывают осторожные предположения о том, что американо-иракский диалог на высоком уровне во вторник позволит внести некоторую ясность в условия и сроки вывода американских войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Будет ли России дана возможность инвестировать в энергетическую инфраструктуру западных стран? Этот вопрос, до недавнего времени занимавший в основном узких специалистов, был задан в понедельник газетой «Нью-Йорк Таймс». По сведениям газеты, вопрос о праве российских концернов инвестировать в энергетический, особенно газовый комплекс Европы и Соединенных Штатов, стал решающим для Москвы. Она хочет, чтобы на петербургском саммите ее партнеры по «Большой восьмерке» признали за ней желанную для нее роль гаранта энергетической безопасности Европы и дали ее компаниям возможность покупать западных конкурентов. Западные столицы требуют в ответ от Москвы подобных прав для своих собственных компаний, а американские эксперты ставят под сомнение мотивы России, предупреждая, что она ведома далеко не коммерческими целями. Вот что говорит Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. «Сейчас просматривается совершенно очевидный план Кремля и «Газпрома» превратить Россию не только в ведущего газового экспортера, но и в монополиста, с тем, чтобы в стратегической перспективе использовать это доминирующее положение и как инструмент экономического, и как инструмент политического давления. В то время как российские представители подают свои идеи под лозунгом обеспечения глобальной энергетической безопасности, их осуществление приведет к превращению России в газового монополиста, газового эквивалента ОПЕК, способного диктовать свои цены и готового идти на шантаж, чему мы уже, собственно, и были свидетелями». Профессор, тем не менее, если принять российские инициативы за чистую монету, преуспевающие газовики и нефтяники России хотят расшириться глобально, что в этом плохого? «Опасность заключается в переходе в руки «Газпрома» западноевропейских газопроводов. Никто не возражает против превращения России в доминирующего экспортера газа. Но «Газпром» хочет прибрать к рукам еще и системы доставки газа европейским потребителям, что, как понятно всякому, отдаст их на милость концерна, принадлежащего российскому государству. Такие запросы Кремля выглядят весьма цинично, ведь он сам отказывается предоставить подобные права западным концернам в России, выделяя для них лишь миноритарные пакеты акций российских энергопроизводителей. Известно ли нам что-то о том, разделяет ли такой взгляд в Белом доме? Кажется, разделяют. Во время недавней поездки в Турцию госсекретарь Кондолиза Райс призвала турецкие власти диверсифицировать источники импорта газа, сделав серьезную ставку на Азербайджан и Казахстан. Вице-президент Чени призвал казахстанские власти сделать акцент на экспорте газа в обход России через Азербайджан, Турцию. Западные правительства, я думаю, уже осознали опасность этих грандиозных планов Москвы. Теперь об этом начала говорить и западная пресса. Не случайно антигазпромовскую кампанию в Британии подняла газета Financial Times, провозгласившая, что нам не нужен наш местный «Газпром». Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Самое многоногое существо на Земле. Итоги Бродвейского театрального сезона.
Я напомню, что главная тема утреннего эфира связана с печальным событием. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Мы задаем слушателям Радио Свободы вопрос. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Защита прав детей – это главная тема программы. В гости придут координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру Герман Пятов, выпускница детского дома школы города Шуя Иванской области Наталья Пегасова, председатель муниципального совета Нарвский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович, исполнительный директор гражданской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный и журналист Дмитрий Беломестнов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде проходит предварительное слушание по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие протестовали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. В Ираке в понедельник в результате взрывов 5 автомашин с взрывчаткой погибли по меньшей мере 18 человек. Десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Аз-Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов. Подал в отставку Сорен Йессен-Петерсен, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. В прошлом году глобальные военные расходы возросли примерно на 3,5% и составили более 1 триллиона долларов. Об этом заявил Международный институт мира в Стокгольме. Почти половина всех военных расходов приходится на США.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве осадков не ожидается, небо будет ясным, температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов, при северо-восточном ветре 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура 26-28 тепла, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
8:32 в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в военном суде Челябинского гарнизона должны начаться предварительные слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Напомню, он был избит в новогоднюю ночь своими сослуживцами, и в результате солдату пришлось ампутировать ноги. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Судебное разбирательство по делу Андрея Сычева может стоить многим высокопоставленным военным должностей и званий. Не исключено, что представленный суд материал даст основание возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, из-за халатности которых солдат стал инвалидом. Такое мнение высказывают близкие Андрея Сычева и его защитники. В прессу даже просочилась информация о том, что на Андрея и его маму Галину оказывается давление. Якобы какой-то мужчина посоветовал Галине Сычевой заявить прокуратуру, что ее сын отказывается от своих показаний на предварительном следствии. За согласие якобы Галине Сычевой предлагали 100 тысяч долларов. Близкие Андрея не пошли на эту сделку. К тому же, по словам экспертов, отказ рядового Сычева от своих показаний принципиально бы не изменил хода судебного разбирательства. В деле уже имеются показания свидетелей о том, что Андрея Сычева избивали в армейском подразделении. Лидер фракции «Солдатские матери» Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Светлана Кузнецова в интервью «Радио Свобода» выразила надежду, что следствие разберется в обстоятельствах этого дела. Российская армия, по ее мнению, должна стать профессиональной. В такой армии подобных инцидентов быть не может.
Представитель организации солдатских матерей просто как мама. Мы были все шокированы тем случаем, который произошел с Андреем Сычевым. И надеемся, все-таки действительно надеемся, что прокуратура разберется в той ситуации, которая произошла, и виновные будут действительно наказаны, действительно виновные, а не те, кто вот просто случайно попал. Естественно, должна быть профессиональная армия. Но на сегодняшний день те ребята, которые туда идут, они должны быть здоровы. А тех ребят, которых призывают, иногда просто вот без слез не взглянешь. У меня других слов нет. Мы вот были в Брянске на днях. Я обратила внимание на ребят, призывники, внутренние войска. На вид этого мальчика было не больше 12-13 лет. Даже подошла, спросила молодого человека, а сколько вам лет? Он сказал, 18. Тоненьким голосом. Ну, что такой парень может защитить? Я сомневаюсь, что он может постоять за себя. И поэтому на сегодняшний день та армия, которая существует, она должна состоять из здоровых ребят, из нормальных ребят. Ни судимых, ни алкоголиков, ни наркоманов. И все-таки хотелось бы, чтобы у нас вот была профессиональная армия.
Говорила лидер фракции «Солдатские матери» Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко» Светлана Кузнецова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с делом Андрея Сычева. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? У нас есть один пейджер с ответом на этот вопрос. Господин Шумаков пишет, образ мученика Андрея Сычева и обездоленного российского народа идентичны.
А вот как считают жители Саранска.
Я, например, считаю, что суд оглаской многое может решить, естественно. Умалчивать нельзя. Если бы об этом не умалчивали до сих пор, то бы и дедовщина в какой-то мере была бы искоренена.
Я все-таки думаю, что как-то может помочь широкая эта огласка. На это, может быть, обратят внимание, об этом узнают. Хотя нас вряд ли это все воспримут серьезно, но все равно.
Да, так считаю, что может решить. Потому что должно правительство обратить внимание на дедовщину. У нас у самих прошлый год погиб родственник так на 9 мая. Единственный сын был у родителей.
Нет, я так не думаю. Как мне кажется, нужно менять не армию, а прежде всего людей. И причем до того момента, как они попадут в эту армию. То есть морально. То есть, понимаете, если взять этого уже Сычева, не случись с ним этого ЧП, то буквально через год, став он дедом, наверняка так же бы издевался над молодыми солдатами.
Я думаю, что может. Ну как, надо вести борьбу с дедовщиной. Что это такое? Раньше не было ни дедовщин. Считали в армии, это за честь идти. А сейчас боятся родители отпускать своих сыновей.
Армия есть армия. И когда вот такие мелочи начинают вот наружу вылазить, это просто надо дискредитировать нашу армию. Ты посмотри, что в Америке творится. Там безобразие такие, хлеще нашего.
Ну, мое мнение, по-моему, нет. Ведь призывают всех подряд. И наркоманов, и алкашей. В общем, всех, кого надо и не надо. Кого можно и не можно. Всех призывают, и за ними никто не уследит. Они покой не увидят, пока над кем-нибудь удовольствие не получат, но издеваются.
Проблему насилия в армии решить только вот широко оповещая, значит, суд никак нельзя. В первую очередь это должно быть все внимание направлено не на суд, а вообще на саму систему, что ли, которая существует в армии. То, что там происходит сейчас, на мой взгляд, просто способствует дедовщине.
Ну, в какой-то мере, конечно, потому что это будет общественный резонанс, общественное мнение, и, может быть, те старослужащие, которые сейчас в армии, как-то задумаются о своем поведении, и хотя бы, по крайней мере, они будут знать, что они будут наказаны.
Вот что ответили на вопрос. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблем насилия в армии, гости и жители столицы Мордовии? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки, в котором, в частности, вы узнаете о самом многоногом существе на Земле и о том, что открыта новая форма железа. Выпуск новостей представляет Ольга Орлова.
Специалисты компании «Алерка» вывели породу кошек, не вызывающую аллергии у своих хозяев. По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, сегодня только в США насчитывается около 30 миллионов людей с аллергией на кошек. Болезненную реакцию вызывает белок, содержащийся в чешуйках кожи и слюне животных. Ученые определили ген этого белка, нашли его безвредную для человека форму и вели селекционную работу в нескольких поколениях кошек. Таким образом, была получена новая низкоаллергенная порода. Представители компании утверждают, что выведенные кошки отличаются добрым нравом и легко находят контакт с детьми. В ближайшем будущем Китай намерен построить солнечную электростанцию, которая должна стать самой мощной в мире. Строительство начнется в Ордовской степи в конце этого года. Электростанция будет использовать солнечно-термальную технологию. Солнце будет нагревать воду, пар будет вращать турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Китайское правительство инвестирует в проект около 2,5 миллиардов долларов. Планируется, что на начальном этапе мощность электростанции составит 50 мегаватт, а к 2020 году будет вырабатываться уже 1000 мегаватт электроэнергии. Дэвид Браунинг из университета Род-Айленда и Питер Шайфель из университета Коннектикута начали проект по изучению языка лошадей. Цель исследования – расшифровать ржание лошадей и выявить в нем сигналы, говорящие о физическом состоянии животных. Основным испытуемым будет знаменитый скаковой жеребец Барбаро, сломавший ногу на очередных скачках в Балтиморе в мае этого года. Изучение языка животных в последнее время стало очень популярно среди ученых. Исследователи Университета Арканзаса во главе с профессором Райаном Тянем создали новый материал из нановолокна диоксида титана. Материал по внешнему виду напоминает бумагу, имеет белый цвет, химически весьма инертен и легко формуется. Но в отличие от обычной бумаги, горящей при температуре 233 градуса Цельсия, он выдерживает температуру до 700 градусов. Ученые уже подали заявку на патент. Ожидается, что умную бумагу можно использовать в самых разных областях – для военного обмундирования, фильтрации жидкости, дозирования лекарственных препаратов, разложения опасных соединений, а также в качестве подающего сигнала огнеупорного материала.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. В этом выпуске поговорим о новой ветке метро и о том, что в Москве провели не какую-нибудь, а соловьиную перепись. И по порядку. На одном из самых длинных перегонов московского метро между Автозаводской и Коломенской может появиться новая станция. Об этом сообщает Московский комсомолец. Возводить новостройку на зеленой ветке собираются на деньги частных инвесторов. Как будет именоваться станция, пока неизвестно. Одни специалисты называют ее «Нагатинская пойма», а другие – «Технопарк». Станция должна появиться в пойме перед Нагатинским мостом, где линия метро выходит на поверхность и подходит к Москве-реке. Этот участок метростроицы прокладывали еще в 60-х годах прошлого века, и проектировщики еще тогда предусмотрели возможность строительства еще одной станции, зарезервировав территорию. Внешне же станция под рабочим названием «Нагатинская пойма» будет напоминать станцию Выхино. Как рассказал московскому комсомольцу Дмитрий Гаев, подобное сооружение стоит от 1 до 2 миллиардов рублей, в зависимости от объема подводимых к ним коммуникаций. Строить коммерческую станцию будут исключительно в ночное время, потому как замоскворецкая линия действующая и весьма загруженная. Предположительно, работы займут 2 года. «Нагатинская пойма», напоминает московский комсомолец, не первая станция, которая может быть построена за счет инвесторов. Сейчас правительство Москвы и области решают вопрос о возведении станций в Микининской пойме с участием средств крупной торговой компании. И кроме того, второй выход из метро Маяковского также был построен при финансовой поддержке инвестора, который возводит здесь офисный центр. Об этом читайте в «Московском комсомольце». Итак, в Москве провели соловьиную перепись. Статья в газете «Газета» называется «Налетели, распелись». В столице орнитологи пересчитали соловьев. Как уверил газету автор идеи создания переписи этих пернатых, орнитолог Вадим Авданин, в этом году в Москву прилетели около 10 тысяч соловьев, что в 1,5 раза больше, чем в прежние годы. За последние 7 лет, в течение которых продолжается перепись, это небывалый результат. И соловьи, словно истосковавшись по весне, проявляют необычную вокальную активность. Поют и днем, и ночью. Между тем, соловьев пересчитывают не просто так. Считается, что птица эта капризная, где попало, селиться не будет. И Авданин полагает, что соловьиное нашествие свидетельствует об улучшении экологической ситуации в городе. К примеру, лидером по пернатым певцам стал Восточный округ, где можно услышать концерт в исполнении 3 с лишним тысяч соловьев. На протяжении последних нескольких лет излюбленными соловьиными владениями остаются Измайловский и Битцевский парки, Коломенское и Лосиный остров. В этом сезоне, пишет газета, птицы прилетели поздно и сейчас заняты поисками второй половины, поэтому холостяки стараются вовсю, невзирая на время суток. Надо успеть до осени свадьбу сыграть и деток на крыло поставить. Так что, как подытожил орнитолог, следует спешить в парке, пока соловьи поют. Продлятся концерты пернатых до конца июня. И вот еще такой момент. Столичные соловьи уступают в мастерстве курским сородичам, но западноевропейские соловьи по всем параметрам отстают от российских, причем весьма ощутимо. Вот на этой позитивной ноте я и закончу свой обзор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Сегодня будет продолжено двухдневное совещание президента США Джорджа Буша с ключевыми министрами и военачальниками по ситуации в Ираке. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с Евросоюзом. Эти и другие новости на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске последних известий через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
В Санкт-Петербурге сегодня, как ожидается, пройдет церемония закладки первого камня в строительстве будущего автосборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Начальный объем выпуска – 25 тысяч автомобилей в год. Численность местного персонала нового завода – до 750 человек. Сегодня же в Санкт-Петербурге планируется подписание соглашения с японской автомобильной компанией Nissan, также о строительстве здесь сборочного завода, заявленная мощность которого – 50 тысяч автомобилей ежегодно. До сих пор ни General Motors, ни Nissan не объявили, какие именно модели они планируют собирать на своих будущих заводах в России. Правительственная комиссия может назвать сегодня 3 первых проекта, которые будут финансироваться из инвестиционного фонда. Об этом заявил вчера министр экономического развития и торговли России Герман Греф, возглавляющий инвестиционную комиссию. По его словам, первыми могут стать 2 транспортных проекта – дорожного строительства в Санкт-Петербурге и платного участка автострады Москва-Петербург, а также проект строительства алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбината на юге Красноярского края. Кроме того, по словам министра, в течение месяца могут быть определены еще 3-4 проекта для финансирования из инвестиционного фонда, из 12 прошедших предварительный отбор. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Mittal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor за 25,8 миллиарда евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Mittal Steel, и представители Arcelor готовы обсудить с ее руководством новые его варианты, отмечается в заявлении Arcelor. В ответ Mittal Steel заявила, что не намерена повышать сумму покупки и что речь может идти лишь о новых предложениях по управлению единой компанией. Судьба обеих сделок Arcelor, продажа Mittal Steel или объединение с Северсталью, как ожидается, будет решаться на общем собрании акционеров Arcelor, запланированном на 28 июня. Эстонская компания Tallink, один из ведущих морских перевозчиков на Балтике, покупает финскую компанию Silja Line, основанную еще в 1883 году. В результате сделки, объем которой 470 миллионов евро, возникает крупнейший в регионе оператор грузопассажирских перевозок. По условиям сделки обе компании, каждая из которых перевозит ежегодно от 3 до 3,5 миллионов пассажиров, продолжат бизнес под прежними своими названиями.
We'll be right back.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка. Курс евро 34 рубля 14 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 49 минут. Мы продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». День России. Это праздник государственный или народный? И праздник ли вообще? Эти вопросы были поставлены в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Предвидели ли народные депутаты России, принимая декларацию о суверенитете, такой скорый распад Советского Союза?
Честно говоря, не об этом дума была тогда, потому что после мучительных дней, по-моему, дней 10, мы никак не могли выбрать председателя Верховного Совета, мучились с Василием Ивановичем Казаковым, который вел все заседания съезда народных депутатов. Конечно, мы понимали, все зависит от того, кто будет избран. Избран будет Ельцин, мы пойдем на реформы. Избран будет Власов, значит, мы скатимся на те самые позиции, которые были до этого. Или там Воротников, или еще кто-то. И когда избрали Ельцина, естественно, все вздохнули, демократы, свободно, потому что поняли, что мы все-таки пойдем на реформы. Ну вот проблема какая была у нас. До съезда народных депутатов мы готовили документы. И был очень серьезный спор об изменениях в Конституции. И мы поняли, что эту проблему не решить на съезде. Но без изменения Конституции, с Брежневской Конституции, идти на новые законодательства было немыслимо. Потому что нужны были реформы политические, экономические, социальные, переустройство, так сказать, всей системы. И тогда вот возникло такое желание принять несколько документов, на которые, казалось бы, согласились все. Декларация о суверенитете из 18 пунктов, которая давала нам возможность, опираясь на нее, приступить к новому законодательству. Конечно, там был один пункт, который был очень серьезен и который впоследствии способствовал, скажем так, развалу, в том числе и Советского Союза. Но в пылу вот этой горячности, когда мы видели, что центр тормозит, так сказать, и не хочет, чтобы Россия занималась самостоятельно реформами, потому что Россия тогда в советский период, по-моему, занимался только коммунальным хозяйством, и чем больше, так сказать. Тогда, конечно, мало кто, видимо, обратил на этот пункт внимание, потому что главное было направлено на то, чтобы нам не мешали. И такой пункт был там, что законодательство Союза на территории Российской Федерации принимается только, когда одобрит его Верховный Совет.
Бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олег Румянцев напомнил о важности декларации о суверенитете.
В день декларации о государственном суверенитете нужно внимательно читать каждую ее строчку, особенно строчку, касающуюся формы правления. Там дается прекрасная картина того, каким бы мы видели общество и государство, причем как по горизонтали, так и по вертикали. Не случайно 12 июня 90-го года стало точкой отсчета для формирования новых институтов российской государственности. И, конечно, одним из ключевых стало введение поста президента Российской Федерации. Совершенно естественно было, что закон о президенте во многом базировался на положениях проекта Конституции Российской Федерации, а датой выборов стало 12 июня 91-го года. У нас укоренилось то, что в Конституции не прописано, а именно институт наследника престола. Вот это несколько тревожит.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена обсуждению роли и значения Дня России в современной жизни страны. Гостем ведущего был Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина.
8 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В прошедшие выходные театральному сезону на Бродвее был подведен итог. Объявлены новые лауреаты премии Тони, высшей театральной награды Америки, которая, кстати, отметила свое 60-летие. Поэтому во время церемонии проведения Тони на сцене сменяли друг друга 60 звезд американского кино и театра. Каковы особенности последнего театрального сезона, считающегося, по крайней мере, с коммерческой точки зрения, чрезвычайно успешным? Об этом Ян Рунов.
Театральный критик Боб Манделло считает, что в прошедшем сезоне, в отличие от Голливуда, Бродвей пережил настоящий бум.
12 миллионов
зрителей посмотрели бродвейские спектакли, оставив в театральных кассах $861 миллион. В определенной степени успеху способствовали кинозвезды, вышедшие на театральные подмостки Нью-Йорка. Прежде всего, это Джулия Робертс, Рэйф Файнс и Дензел Вашингтон. На них шли в основном туристы, количество которых дошло до уровня предшествовавшего терактам 11 сентября 2001 года. Отличие недавно завершившегося театрального сезона от предыдущих в том, что появилось много новых пьес, которые привлекли новую аудиторию. В числе многих рекордов, побитых на этот раз Бродвеем, есть еще один. Это введенная продюсерами новая практика продажи билетов. Даже в партере, в одном ряду, центральные кресла продавались дороже боковых, чуть ли не в 3 раза дороже. Продюсеры могли себе это позволить, когда спрос на билеты был особенно велик. Почти половина бродвейских продюсеров прибегла к этому способу. Театральный критик Боб Манделло не упомянул о провалах сезона, какими стали прежде всего 2 мюзикла «Леннон» о Джонни Ленноне и Йоко Оно и «Лестат», очень дорогостоящее шоу на деньги кинокомпании Warner Brothers и с музыкой Элтона Джона. Этот спектакль продержался на Бродвее всего 1 месяц. В год 60-летия премии Тони в Америке вспоминают, как все начиналось. Впервые театральная премия «Прообраз Тони» появилась в 1946 году. Тогда она называлась премией Антуанетты Тони Перри. Церемония награждения проходила в отеле «Уолдорф Астория», теперь место действия «Радио Сити Мюзик Холл». Тогда церемонию не показывали по телевизору, ибо телевидения еще не было, и смотрели награждение 1200 зрителей. Сейчас смотрят 20 миллионов телезрителей. Тогда форма одежды была произвольная, теперь вечерние платья и смокинги обязательны. Тогда билет на церемонию с ужином стоил $7.50, теперь $1100. Тогда билет в театр стоил $2. В этом сезоне, чтобы посмотреть на Бродвее спектакль с участием Джулии Робертс, надо было уплатить $250 и более. Первыми лауреатами театральной премии в 1946 году стали Ингрид Бергман, Хосе Феррер, Патриция Нил. Сейчас в живых осталась лишь Патриция Нил, и она приняла участие в нынешней церемонии. Тогда решали, кого наградить, не 700 театральных деятелей, как сейчас, а всего несколько членов Американского театрального общества. Среди основных сюрпризов последнего сезона – появление на театральной сцене джазового музыканта, композитора и певца Харри Коника-младшего. Его исполнительская манера очень напоминает стиль Фрэнка Синатры.
Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her.
Харри Коник-младший дебютировал в этом сезоне в качестве актера, да так удачно, что был номинирован на премию Тони в категории «Лучший исполнитель главной роли в мюзикле». Харри Коник сыграл в спектакле «Игры на пижамной фабрике», который в общей сложности получил 8 номинаций. На вопрос, что нового для себя нашел музыкант на Бродвее, Харри Коник ответил. Самое странное для меня было то, что я должен не только выходить на сцену, но и покидать ее. До сих пор я выступал с сольными концертами, я был полным хозяином сцены, и я вел диалог только со зрителями. На Бродвее я тоже общаюсь со зрителями, но не напрямую. В спектакле надо было привыкнуть к тому, что я не солист, а один из многих актеров. Успех или неуспех спектакля зависит не только от меня. На Бродвее мы все в равной или почти в равной степени ответственны за результат. Это ансамблевая работа. В мюзикле основной партнершей Коника является актриса Келли О'Хара.
Just take it all in your stride. Don't let him make you fall apart. Up, up, up on a string. You've always had such a...
Программа «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней работал продюсер в Москве Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как привить культуру здорового образа жизни россиянам – это главная тема следующего часа. Сегодня с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно услышать в интернете и на коротких волнах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».